Дорогие ребята, сегодня для вас вновь звучат страницы книги Александра Худошина «Бисер небесный». Читаем следующую главу. Отшельник Трифон Вятский. В юности Трифон скитался в одежде нищего по родной земле, пока не оказался в городке под названием Орлец. Тут он поселился в какой-то клетушке недалеко от церкви и целый год терпел то жару, то холод, потому что одежда на нем совсем износилась. Был он для людей чужим и чудным, и поэтому, встретив Трифона однажды зимой на улице, деревенские парни столкнули его с крутого откоса к реке. Вслед затем с берега обрушился снег и завалил бедного Трифона своими глыбами. Сверху послышался хохот, и шутники ушли. Трифон оказался без помощи. Он едва мог пошевелиться и, придавленный, с трудом дышал. А тут еще жестокий мороз немилосердно пробирал его до костей. Так эта злобная проделка могла погубить его, но по воле Божией он все-таки выбрался и остался жив. Уйдя из Орлеца, Трифон перебрался на реку Каму. Все время своих скитаний он не оставлял молитвы, и она хранила его. И благодаря ей он становился терпеливым, и еще добрым и честным, и учил его Бог через молитву уму разуму. Так что хотя был Трифон еще совсем молодым, но стал уже мудрее многих взрослых и ученых. В монастыре на Каме Трифон постригся в монахи. Первое время он работал в пекарне. Там приходилось топить печи, дышавшие жаром, и месить тяжелое густое тесто. Ночью, когда все уже спали, юноша выходил на болото и, раздевшись до пояса, давал комарам терзать свое тело. Так он приучал себя терпеть невзгоды и страдания и укрощать желания и страсти, которые в молодости очень сильны. Он знал, что пока тело страдает, ни о чем постороннем или дурном не думаешь, а только хочешь выздороветь. Но и этого Трифону показалось мало. Он хотел молиться в полном одиночестве и безмолвии. Отпросившись из монастыря, он спустился по Каме туда, где в нее впадает речка Мулянка. Сердце позвало его пройти по ней вверх. Тогда Трифон поднялся на гору и увидел чудесное место. Оно было окружено лесом и покрыто цветами, от которых шло благоухание. Трифон поселился здесь. А оказалось, что сюда порою приходили тамошние жители, остяки. Тут они молились и приносили жертвы своим идолам, потому что были язычниками. Как только вождь племени остяков Зевендук услышал, что объявился на их заветном месте какой-то странный человек, то подумал, кто этот смельчак, который посмел вторгнуться в их священные пределы. Зевендук взял с собой 70 человек и пришел к жилищу Трифона. Трифон в это время копал землю лопатой, которую сделал сам. Лопата остякам показалась страшным каким-то орудием, потому что они были охотниками и звероловами, и еще рыбу ловили, а землю не обрабатывали. «Кто ты таков и зачем пришел?» — грозно спросил Зевендук. «Я раб Господа моего, Иисуса Христа», — отвечал Трифон. «Кто он, твой Бог?» — спросил язычник. «И почему ты его раб?» «Наши боги — самое главное. А откуда взялся еще какой-то бог? Мы не знаем». И Трифон рассказал о сотворении мира и о Христе Спасителе. И о праведниках, и грешниках, и еще о будущем страшном суде. И про ад, и рай, и про жизнь вечную. Такими сильными и огненными были слова Трифона, и столько было в них Божьей благодати и правды, что остяки были просто потрясены. В первый момент они остолбенели и даже слова вымолвить не могли, а потом пошли и рассказали все своему князю, Амбалу. «О, — произнес Амбал, — Это, однако, невиданное дело. Ни мы, ни отцы наши не слышали ничего подобного. Ладно, со временем я разберусь, что за человек к нам пришел. А пока пусть живет». Приходил туда русский купец. Федором его звали. И подружился с Трифоном. И подарил он отшельнику топор, особо крепкого железа, какого и на Руси не сыщешь. «Тут недалеко, — сказал Федор, — у остяков стоит дерево, которое у них считается священным. Поклоняются ему, как Богу. Такое оно старое да большое. Вешают на него золотые и серебряные монеты, и шелковые платки, и шнурки звериные, и птичьи перья, и рыбью кожу, и вообще всякую всячину. А чтобы ствола топором коснуться? Ни-ни. «Посмотрим», — сказал Трифон. Он взял икону с изображением распятия, прихватил топор и пошел к тому дереву. Было оно и впрямь огромным. Высоченная ель со стволом в три обхвата, а нижние ветви покрывали землю, как огромный шатер. «Красивое какое!» — подумал Трифон. «Жаль его рубить. Но из-за него люди ходят во тьме невежества, ведь бесы радуются, когда человек поклоняется не истинному Богу, а деревяшке какой-нибудь, пусть даже и такой, как эта ель. И нет у них времени и ума подумать, где же настоящий Бог и каков он. Вот и бьют лбом об землю, на пагубы себе». Держа икону в руках, Трифон стал на колени и усердно молился Господу, чтобы разрушил он в сердцах несчастных остяков бесовские чары. Затем, громко провозглашая: «Свят Господь Иисус Христос! Господи Иисусе, помоги мне! Пресвятая Богородица, спаси нас!» и прочие молитвы, стал рубить дерево и, наконец, свалил его. А потом сжег ель вместе со всеми приношениями, которые на нее были навешаны. Пришел князь Амбал и с ним множество остяков, и все ужаснулись. А Амбал говорит: «О, пришелец! Были из наших такие, которые, сказав одно только худое слово о священном дереве, заболевали и умирали. А ты испепелил его, и ничего с тобой не случилось. Неужели ты, пустынник, сильнее наших богов?» «Вы уже слышали, — отвечал Трифон, — что я только малый раб Господа моего. Его же сила безгранична. По его воле я и срубил дерево, чтобы оно не губило вас и детей ваших». «Велик Бог христианский!» — воскликнули остяки. «Он сильнее богов наших!» Но все-таки затаили недовольство против Трифона. В это время стало известно, что другое дикое племя, черемисы, идут по Каме на остяков войной, а по пути грабят суда. И остяки подумали: «Вот, мы затаили злобу на пришельца, а он, глядишь, в отместку возьмет да откроет черемису, где в тайге стоят наши чумы. Черемис придет и будет резать наших жен и детей, и богатство наше, и чумы заберет. Надо, однако, убить пришельца». И Зевендук с товарищами пошли туда, где стояла келья Трифона. И не нашли ее. Смотрят на нее почти в упор и не видят. А дело в том, что Трифон как раз стоял на молитве. И остяки словно ослепли. Эта благодать Божия опустила перед ними как бы завесу. А вернулись домой и поняли, что это христианский Бог защитил Трифона, потому что с горы снова увидели его хижину на том же самом месте, где и стояла она всегда. Мало-помалу остяки стали уважать пустынника, а потом и учение Христово. Сначала христианство приняли дочери князя Амбала. Вслед за ними крестились и многие другие. Крестившиеся стали приносить Трифону мед, воск и свое рукоделье. Трифон радовался их обращению к святой вере, а потому с любовью принимал приношения. А позже все раздавал самым бедным из остяков. Некоторые обстоятельства заставили Трифона перейти сначала в окрестности Соликамска, потом на реку Чусовую, а затем и в город Вятку. Много верст прошел еще он по родному краю и всюду крестил язычников, строил храмы и церкви, побывал на Соловках и в Москве у самого царя Ивана Васильевича Грозного. Окончил он земные дни уже в сане архимандрита. А к колодцу, который он в одном месте выкопал своими руками, всегда стекались жители окрестных сел, потому что вода в нем была целебной и святой.
Ель покрыта смолою янтарной, и ветви ели дремучи и мшисты, как лес. Внутрь крон ее не проникнут с небес ни ветра, ни дожди, и ни свет лучезарный. О чудовище ель, о косматое чудо, ты красива, как дикий какой-нибудь зверь, величава и стройна, но только поверь, пред тобою я за это молиться не буду. Это дело отсталых и темных племен, дело их колдунов, их народа простого, потому что они с очень давних времен не узнали пока еще Бога живого. Но приходят в их страны посланцы Христа, и как дикари собираются вместе, говорят им о тайне и силе креста, говорят им о дивной евангельской вести, говорят о любви, еще о прощении и о мире и братстве всех Божьих людей, еще о бессмертии души, и что с ней, если верим в Христа, то получим спасение. И тогда просвещается дикий народ, истуканов бросает и жжет амулеты, и, крестившись в Христа, ему песни поет, а своим просветителям многое лето.
Следующая глава называется «Леонид Уснедумский». Леонид жил на севере. Он сначала был простым монахом, а потом стал отшельником. И поселился первое время на речке Якутице, в хижине из хвороста. Но местным жителям не нравилось, что рядом с ними монах-христианин. Они смотрели на него косо и даже угрожали. И он ушел на реку Лузу и построил себе келью. Там кругом болото, жить неудобно, ходить тяжело, а летом к тому же туча комаров. Но Леонид с помощью одного хорошего человека поставил на Лузе часовню, а потом и небольшой храм в честь Божьей Матери и поместил в нем икону Адигитрии. В переводе с греческого языка на русский «Адигитрия» означает «путеводительница». Пустынник хотел, чтобы Богородица всегда указывала ему путь к Царству Небесному и не позволяла бы сбиться с этого пути в сторону. Ведь человек всегда хочет сбежать поскорее туда, где полегче и повеселее, и где работы поменьше. Однако Леонид прогонял такие помыслы, которые вселяют в нас, конечно, бесы, и много молился, и ходил в жесткой власенице, надетой прямо на тело, под рясу, так, как ходит воин в железных латах, в любую минуту готовый отразить нападение врага. Но что же все-таки было делать с болотом? Ведь жить-то на нем казалось почти невыносимо. Тогда Леонид стал копать канал в сторону Черного озера. От Черного озера он продлил его до озера Святого, а оттуда к Черной речке. Отшельник хотел, чтобы вода из болота стекала в канал и текла в озера, а само болото таким образом осушалось бы. Тяжелые были труды, но пустынник прорыл почти 2 километра болотистой почвы и глубокое, надо сказать, устроил русло. А потом его постигла беда. Увлеченный работой, Леонид не заметил змею, и она укусила его в ногу. Нога вся распухла, и у отшельника поднялся сильный жар. Еле живой лежал он в своей одинокой келье, а помощи ждать было неоткуда, и снадобья против яда у него не было. И стал он думать, что умрет, и сильно горевал. Нет, он смерти не боялся, но ему жаль было, что мало он послужил Господу. Еще не хотелось ему оставлять без присмотра часовню и храм. Ведь Леонид хотел, чтобы со временем стали сюда приходить люди и молиться. Он надеялся, что пермяки, тогда еще дикое племя, обратятся ко Христу. Теперь же это казалось ему несбыточной мечтой. И все думал, думал. И думал он о том, что вот-вот придет его последний час. Но потом он сказал себе: «Бог мой защитник, положусь на него, пусть управит, как хочет. Чего мне бояться? Ведь на все его воля. Без него и волос с нашей головы не упадет». И после этого он выздоровел и назвал прорытый канал «Не думай рекой». Мол, не нужно думать о том, что знает один только Господь. А маленькую свою обитель Леонид назвал Усть-Недумской, потому что она была в устье Недумы, то есть там, где речка впадала в Черное озеро. И стал жить дальше и просвещать пермяков. И многих привел ко Христу. Но природа была уж очень негостеприимной. Весной или осенью, во время сильных дождей, река Луза все равно затопляла окрестности, так что передвигаться можно было только на плоту или на лодке. А попробуй-ка жить посреди как бы огромной лужи, где там и сям торчат из воды клочья кустов да кривые березки. Бедный Леонид. Он вынужден был разобрать все постройки по бревнышку да по жердочке и перетащить на высокий мыс над Черным озером. И там снова все собрать в прежнем порядке. Неужели мы назвали его бедным? Нет, это ужасная ошибка. Вовсе не был он бедным, а как раз наоборот. У него была богатая душа, полная драгоценной любви к людям. И люди тоже полюбили его. Они приходили к нему, и он утешал их и учил, как жить по-божески. И они молились Христу и Божьей Матери в церкви, которую он построил своими руками. Поэтому он был счастливым человеком. Леониду Усть-Недумскому было уже 100 лет, когда Бог взял его к себе на небо.
Течет среди лесного шума, среди цветов река Недума, над озером открыт ветрам. Стоит на круче Божий храм. Здесь нет давно того монаха, чьих это дело было рук. На солнце светит нежный звук, свой издает лесная птах. Летят прозрачные дождинки, ветвятся светлые тропинки, и богомольцев так же ждут, как и тогда, когда был тут великий старец Леонид. Блестят кресты, вода бежит, мир, воля, вид не забываем. Давай и мы там побываем.